Утешителя души истины, и же везде сеися исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди вселисевны и очистины всякие скверны, и спаси блажи души наши.
Так, ну какие у нас с вами темы достались по обсуждению?
А мы же все обсудили.
Все же обсудили, да?
Да.
А оставшиеся темы отсутствуют.
А, ну эти...
Да.
Все понятно, значит.
Галина, вы же тоже были?
А? А?
Вы же рассказывали?
Я рассказывала.
Да.
Ну, молодец.
Он пятерки.
Не, ну что, правда, пятерки все получили, правда.
Вы прям поставили всем пятерку?
Да.
Даже я пятерку?
Да, конечно. Да. Вы мне вообще, я так понимаю, на отлично все Новый Завет первый курс дадите.
Это я сомневаюсь.
Почему у вас такая критика себе? У вас там очень хорошо получается. Мне кажется, как раз вы потом могли бы даже Новый Завет преподавать в воскресной школе, например. Почему нет?
Ну я не чувствую в себе сил. Это же призвание. Я вообще преподавать не умею. Я очень раздражаюсь, когда кто-то что-то не понимает.
Нет, вы просто расстраиваетесь и не раздражаетесь. Это вам такая, что вы раздражаетесь.
Ну, я еще плохо рассказываю, поэтому да.
Так, это мы все смотрели, сильно.
Я могу церковно-славянский. Давай,
ну и как хорошо. Отца Филарета замените.
Нет, ну что вы, он у вас незаменимый. Конь прогонялся. Женского рода. Что пришло в голову?
А как батюшка Филарет себя чувствует?
Хорошо, более-менее, да, я вот сегодня как раз. Так, давайте сегодня поговорим о исцелении 10 прокаженных. Значит, об этом нам говорит Евангелист Лука, 17 глава, с 11 по 19 стих. С 11 по 19 стих. Значит, проповедуя за Иорданом, Господь однажды проходил по границе, лежащей между Галилеей и Самарией. И здесь его встретило 10 прокаженных. Ну, вы знаете, да, что проказа с древних времен это считалось нечистая болезнь, заразная, потому что сразу могла передаваться, и поэтому с этими людьми старались вообще не общаться никак. Вот. Причем проказа могла медленно идти, а могла быстро уничтожать человека. То есть гниение могло еще быстрее проходить вот, по телу. И по этой причине, значит... А от этих людей держались подальше, им даже запрещалось находиться рядом с людьми. Ну, у людей даже был такой закон, что там запрещено было вот с такими рядом находиться. Вот. И вот они подошли и увидели Христа. Они увидели Христа, который проходил, и зная, что он творил чудеса большие, да, они уже слух уже шел по всей Иудее, они к нему обратились, не испугались, обратились, чтобы он их исцелил, жалился над ними. И Господь сотворил чудо. Он их исцеляет и говорит им такие слова: идите, покажите священника. Потому что был такой закон, что в случае, если происходило исцеление, болезнь проходила, то есть священник, он, это был бы как бы с полицейским, например. То есть документы все в порядке, да, в то время было. То же самое, они должны были показать, что они выздоровели, то есть получить свидетельство о здоровье. И получилось так, что 10 человек исцелились, садились к священнику, но из 10 только один человек вернулся ко Христу и поблагодарил его за то, что он его исцелил. И Господь ему говорит: а где же 9? То есть не все ли очистились, а где же 9? Вот. И при этом еще отмечается, что один из этих 10 был самарянин, то есть не чистокровный еврей. Вот. Очень важный момент, связанный с тем, что как для Господа важно, то есть показывает, что как важно не только для Господа, но и как для самого человека вот эта связь между Богом и человеком. То есть человек обратился к Господу, получил от него помощь и может пойти как по своим делам. То есть это потребительская философия. А когда ты благодаришь, нельзя есть слово «спаси Бог», потом сократилось как «спасибо». Это наше слово «спаси Бог». Всегда говорил «спаси Бог». То есть от слова «благодарность» всегда говорил, то есть мы всегда желали спасения людям Бог. То есть спасят как «спаси Господи» или «спаси Бог». То есть мы желаем спасения, то есть благодарность наша в молитве человеку, чтобы он спас, чтобы его Бог спас. «Спаси тебя Бог», «спаси Бог». Поэтому на слово вышло «спасибо», «благодарность». И это между нами, людьми, и это есть слово, между нами, такая связь. А уж по отношению к Богу она тем более должна прослеживаться, когда мы, получив от Господа какое-то благодеяние, должны его поблагодарить. Об этом апостол Павел пишет. Он говорит в своей послании, что вы Господа за все благодарите. Что в вашей жизни происходило, за все благодарите Господа. Потому что через эту благодарность будет укрепляться ваша с Господом связь. Это очень важный момент. Потому что, когда мы обратились, что-то получили и забыли. То есть это потребительская философия такая, и поэтому связи как таковой-то и нет. То есть вдруг мне будет плохо, я потом опять к Господу приду. И поэтому у нас есть такое понятие, ну-ка надо давно в храм не сходить, надо сходить в храм, там свечку поставить, там, помолиться, проблемы начались, что-то не то. Вот. То есть смотрим на храм, как на какое-то там место там магии, точнее там чудес каких-то, пришли, что-то Господу свечку принесли, вот мы тебе свечку принесли, ты нам благо дал. Все, размена, все, ты мне, я тебе. Руки пожали с Богом до следующих моих проблем. Вот. А Господь ждет от нас благодарность, потому что есть простую. То, что Он есть. Потому что чем больше мы Господа благодарим, тем больше у нас в жизни все происходит. Еще больше. То есть, вот, например, вы, например, хотите в жизни, чтобы все было хорошо, молитесь Господу, просите Его. Господь вам какое-то дает утешение. Ну, может быть, не сразу. Вы почувствовали, что Он дал такое утешение. И вы можете сразу забыть об этом. Но вы встали за это Господу поблагодарили. И после этого между вами и Господом появляется связь, очень важная связь. И дальше происходит еще больше и больше изменения внутренние. Вы дальше продолжаете молиться ко Господу и видите, что еще больше происходит. Вы опять благодарите Господа. И так приходит к тому, что вы все восстановили и сделали себя счастливой. Вмиг. А здесь вот надо было Господу благодарить, как прокаженные. То есть вообще были никто прокаженные. Вот вы говорите, что у вас противный характер. Как прокаженные тоже так говорят, что у них никто. Но они обратились и исцелились. Но только один поблагодарил. То есть суть этого не поменяла. То есть 9-то не поблагодарили, что исцелились. А дальше вполне возможно могли еще заболеть, или еще какие-то трудности произойти. То есть суть-то не изменилась. Вот. Дальше. Учение Господа Иисуса Христа о браке и девстве. Значит, об этом говорят нам три евангелиста. Матфей 19 глава 1, 12 стих. Марк 10 глава с 1 по 12 стих. И Лука 16 глава 18 стих. Значит, к Господу подошли фарисеи с целью его искусить. И они спросили у него, а по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей. Причем сами фарисеи, они считали этот вопрос очень трудным и даже до конца неразрешимым для себя. То есть мы знаем, что было разводное письмо Моисея, которое давал иудеям. Вот во Второзаконии об этом разводном письме говорится, в 24 главе, в 1 стихе. Вот. Но Моисей не перечислял конкретных причин. из-за которых можно было мужу с женой разводиться, и поэтому фарисеи начали использовать разные правила, предания старцев, и там стали придумывать, что можно развестись, что она постарела, плохо готовит, ну просто не нравится, понимаете, ну такие там разные были фарисейские такие взгляды, вот. И по этой причине надо было ей дать обязательно разводное письмо. Отмечу, что это разводное письмо до сих пор и сохранилось. У иудеев они также отдают разводное письмо. Вот именно ортодоксальные иудеи. Вот. Но Господь, наш Иисус Христос, он на брак смотрел не на что-то простое или случайное сожительство мужа и жены, а как неразрывный союз, установленный вначале самим Богом, между, помните, Адамом и Евом, да? Вот. И слова, которые были сказаны, сначала были Адаму, что оставит человек отца своего и матерь свою, и прилепится к жене своей, и будут два вплоть едину. И мы знаем, что дальше Господь сказал, что сие есть тайна. То есть он говорит, что невозможно, то есть от начала, он говорит, фарисеям не было так, вообще нельзя разводиться. То есть Господь вообще запрещает развод и ставит только одну причину развода. Одну причину для них — это грех прелюбодейства, который разрушает союз. Грех прелюбодейства. То есть дальше, то есть он не видит больше никаких причин для развода. То есть Господь показывает, что брак сам собой, он освящен. Освящен. Поэтому любая форма сожительства, гостевые браки и многое другое считается блудом. Блудом, форма блуда. Церковью не благословляется, и на этот союз благодать Божья не сходит. То есть здесь благословения Божьего нет. Это грех. И поэтому он также осудил фарисеев, что они могли себе какую-то одну жену стать, другую жену, он им запретил. А еще указал на прелюбодейство, тоже такой был важный момент. Порой фарисеи, они как могли понимать, что ему как понравилась женщина, например, да? И он мог найти специально какие-то причины, чтобы развестись, чтобы вступить в брак на новую женщину. А он поэтому указал, что вот это, то есть форма прелюбодейства, показал, вот. То есть, видите, что вы там придумали с разводным письмом? Вы на самом деле прелюбодеи. Потому что, он как сказал, если ты с вожделением на женщину смотришь, то ты уже в своем сердце с ней прелюбодействовал. Сердце уж прелюбодеет, с вожделением на нее смотрит. Уже согрешил. Уже согрешил. То есть, не только там должно быть как бы прямое действие, а уже в сердце ты согрешаешь, когда смотришь. И изменяешь своей жене.
Это только мужчину касается.
Это Господь фарисеям. Нет, это женщина тоже, конечно, касается. Потому что мужчина и женщина, там как бы нет, в Иисусе Христе нет ни мужского, ни женского начала, поэтому это касается и женщин, конечно. Поэтому есть установленные законы. Когда до брака, например, девушка и юноша, да, вот, они ищут себе половину, они молятся как Господу, они знакомятся, они встречаются, они могут общаться с людьми, знакомясь с ними, общаясь, смотреть, подойдет человек, не подойдет, просят благословения, все. Но соитие, то есть близость, уже нету, у юноши, девушки этого нет, потому что вступает в отношения в соитие или в близость только муж с женой. И по закону, такому даже, тот мужчина, с которым женщина вступила в отношения, она автоматически становится его женой. Он должен уже ее взять в жены. Но он ее в жены не берет. Начинает с ней сожительство. То есть уже это грех. То есть он, даже вот смотрите, ну случилось так, что они там, ну молоды, с кем не бывает, да, произошло там отношение их. Все, по идее, после этого они должны выйти на разговор о быстром заключении брака. Потому что у них уже что отношения? Физические отношения, это уже это как бы отношения мужа и жены. Не просто развлечься, что-то там попробовать, понимаете? Нет, это уже отношения. И поэтому они идут и решают вопрос. Решают вопрос. Ну, интересно, в жизни это тоже происходили случаи, которые я видел и знаю, когда вот так Господь попустил одной паре такое сделать, грех. И Господь вывел сразу на разговор, промыслив, то, что говорю, там на жизни было, вывел без моего даже ведома, там просто есть дискреты, в общем, вывел на разговор о будущем браке. Там сразу вывел. Так юноша сразу же сказал «нет». Понимаете? И отношения с этим юношей сразу что прекратились. А девушке пришлось каяться, просить прощения и нести крест. Вот в чем дело. И это, слава Богу, сразу Господь подействовал, как-то по закону это все правильно произошло.
Так потому что если бы... По вине этого мужчины, почему она тут должна каяться? Она, например, готова была к отношениям, а он...
Ну, потому что, понимаешь, она ему доверилась, а он ее бросил. Поэтому ей приходится нести покаяние перед Господом. Она, Господь же, получается, не дал, то есть, получается, она увлеклась не тем, Господь, получается, не дал ей. Поэтому она, то есть, мы либо Бога благодарим, либо каемся перед ним, потому что она доверилась, то есть она думала, то есть если надо на нее сваливать, она поверила, может быть, ей мать говорила, то есть, ну я даже знаю, что ей говорили, что это не твое, понимаете, даже подсказывали, знаю это. Но суть в том, что она все равно не стала слушать и сделала, как ей вот казалось там по душе, по сердцу. И уже все готовы были, да, с той стороны, с этой стороны родители говорят, хорошо, женитесь, создавайте брак. Что на самом деле естественно, потому что если вы сейчас вступили в брак, в отношения, то есть потом вы начнете постоянно вступать, и она может там, ну, забеременеть или еще что-то, понимаете? Но они юны еще, там никто не знает, противозачатность, ну раз, никто ничего не знает, юноши, молодые. И по этой причине здесь надо либо брак создавать, либо пресекать, потому что рождение детей, вы понимаете, все это как-то, все меняет всю жизнь. А юноша неожиданно сказал, нет, и все, и девушка... Оказалось, так мне было разбито так сердце, такое состояние. Вот такая, вот такой момент. Это при том, что он говорил там влюблённость. Оказалось, просто обычная влюбленность, но как касался вопрос брака, серьезных отношений, работы, труда, сразу сбежал на сторону.
Вот у него в дальнейшем тоже, наверное, не сложится.
Ну, и мы не знаем, как у него там сложилось. Слушайте, я просто...
У него близкие друзья, например, они 5 лет встречались в университете, и все, после университета через 5 лет поженились только, и 3 детей.
И это слава Богу, что у вас такие близкие друзья, и они там встречались, и потом они там поженились, и они определились. Да, самое интересное, что они все-таки поженились. Ну, потому что у меня мой родной брат встречался так же. Я ему, конечно, сказал, что ничего хорошего не будет, и им Господь впоследствии не давал 3 года детей. Потом родился все-таки. Из-за того, что у них были отношения до брака. Они хотели, но Господь им дал запрет. А потом, как только все они сделали, как полагается, повенчались, там, да Господь сразу благословил. Но был момент такой, показан сразу. Вот. То есть. Но все равно, поймите меня, а он даже неофициально, даже не вступил в отношения, они уже как бы муж, жена, пусть не зафиксально, не зарегистрирован, но они все равно стали вместе. И они стали все равно мужем и женой. И благословение на них все равно пребывает. Ну поймите меня, ну так бывает, конечно. Это как вот инок. Стал иноком. Уже как бы монашеские одежды носят, обетов еще никаких не принес, а монашеское облачение уже носит, живешь как монах уже. Вот у нас же есть такое понятие иночества, да? Хотя еще никто ты. И через какое-то определенное время он там вступает, как бы принимает обеты. Но когда он сбегает, женится, у людей вот таких церкви, вот такие глаза становятся. Так и вашей молодой паре, там если парень, девушка бы сбежала после таких отношений неожиданно.
Ну, все могло быть только.
Это все может быть правда, конечно, может. Но для другого человека какой это стресс? Нам-то со стороны-то спокойненько смотрится, когда не касается нас лично. А когда касается нас, у нас, конечно, круглые глаза. Когда тебе говорят, я тебя люблю, жить без тебя не могу, могу там та-та-та, а потом... И так тут такой говорит, все может быть. Вот, понимаете, да? То есть таким образом Господь дает обязанность, что муж должен заботиться о жене своей, И развод, он не имеет и права разводиться, наоборот, они одно тело и должны быть вместе. Причем апостол Павел даже, он дальше еще разъяснял слова Господа, что жена не властна над своим телом, но муж, равный муж не властен над своим телом, но жена. Тоже слышишь, да, такое духовный закон? То есть получается, что если у кого-то из половины, да, у мужа, жены, есть определенная тяга к физической близости, а у другого нет, то он должен уступать по христианскому моменту. Представьте, это какой момент, да? Получается, должен уступать. Либо тогда вообще не вступать в брак вначале. То есть вот человек вообще не хочет отношений физически, зачем ты вступаешь в брак, если у тебя вообще этого нету? Ну, ты же можешь муку создать. А многие говорят, ну надо жениться, надо там замуж. Подожди, может тебе не надо. А так в отношениях это обязательное условие, то есть это христианский закон. Поэтому апостолы говорят, почему такая обязанность? То есть по отношению к жене, как это вообще можно все вынести? Апостолы говорят. Потому что многие из них девственниками были апостолы. Это Петр-то он не говорил, он уже женат был, понимал. Но там прям вот четко было, кто это может. А Господь говорит, человеку, то есть это, как говорится, говорит, что как бы кто, не всем дано это. То есть не всем вмещает слово сие, но кому дано. Потому что он писал про скопцов, говорит, кто-то один родился, что он не может вступать в отношения. Кто-то сделал себя наоборот скопцом, специально отказался. Вот, для Господа, как бы. А некоторые вообще, говорят, разделы, как бы вообще дали трясли обед, чтобы вообще вот прискинь, жили же там девушки, юноши, которые вообще в отношения не вступали. Вот были такие люди. Я вот прочитал недавно это тоже слова святого праведного Кронштадтского, мне очень понравились. Там был такой момент, вы знаете, да, он обращается к своей матушке и супруге, да, и говорит, знаешь, дорогая, что много сейчас счастливых семей в наше время, а мы давай с тобой проживем для Бога. Ну, прям вот четко, ясно, вот, знаете. И она, понимаете, разделила вот желание мужа, согласилась. Конечно, она очень хотела ребенка, единственное, что она очень хотела ребенка, впоследствии там даже приютили дитя, вот. Но сохранила, ей было очень тяжело на это пойти, но она пошла. Вот на такой подвиг. Поймите меня, не каждый может пойти на этот подвиг. Порой женщина, например, или юная, или девушка, мужчина не женится до 40 лет, например, и думает, ну все, как бы. А может быть, как раз Господь их ведет к целомудренной жизни. Мы же не знаем. Человек должен подумать об этом. Он должен немножко на себе посмотреть, как он сейчас, вот ему сейчас там 40, почти лет, но как он сейчас к себе относится, то есть как у него природа. Как он к себе относится. То есть, если он там блудит, формы, различные формы греха, это одно дело. То есть, ему надо, конечно, жениться. Но если его природа спокойная, зачем ему тогда жениться? Есть еще такой момент у женщин, вот некоторые женщины хотят детей, то есть, вот я хочу ребенка. То есть, это материнский инстинкт заложен. А я вот общался с некоторыми матушками, которые, они монашество не приняли, но прожили всю жизнь, ну, в единении. Даже в браке были, но мы даже не родили, там не родили ребенка. И это мне, помню, Маша, что она сказала, сейчас она умерла, Царствие Небесное, друзья, я молюсь. Она так сказала, я никогда не хотела детей. Вот я помню, услышу, кто-то хочет, а я говорю, вот не хочу, вот не хочу рожать, не хочу рожать. И она, помню, это прочитала, когда женщина говорит, что я не хочу ребенка, это призвание к монашеской жизни. Хотя монашество не приняла, но жила как монахиня, но жила как монахиня. Вот тоже интересный такой момент. То есть, вот видите, это определенное тоже призвание. То есть, кому-то дано, кому-то нет. И мы должны к этому как-то вот относиться всегда очень как бы со стороны спокойно. Это некоторые родители там начинают детей своих заставлять жениться, там обязательно замуж выдавать. И вот давай. А человеку, может, это не нужно по-настоящему. Нет, я не говорю, когда человек бездельник, лежит на диване, говорится, ничего не хочет, смотрит там фильмы, там, понимаете, грешит по-страшному. Понимаете, еще с тетками всякими там гуляется, и мать это знает, например. Это одно дело. Ему, конечно, надо по шиям, грубо говоря, дать. Ну, а когда там юноша там, или девушка находится при семье, они целомудренно живут, спокойно трудятся, работают, дома находятся в послушании, и спокойны. То есть их там не крутят, их не вертят, понимаете, спокойно. Именно в этом плане. То надо посмотреть, а может быть так Господь и ведет. Тоже, может быть, в этом тоже воля Божия быть, чтобы вот именно так и сохранить себя для Господа. И это, конечно, родитель должен со стороны посмотреть тоже, конечно. А не тыкать своего дитя, чтобы он там все равно решал вопрос. Потому что, я вам честно скажу, родитель знает, хочет его сын, ее сын или дочь замуж, или жениться. Родитель знает точно. Это точно знает. Почему? Потому что родители любят, они себя душу чувствуют. И уже на дочь можно посмотреть, он говорит, ну, она будет одна, она не хочет, например. Или он будет один, он не хочет. Все, и родитель спокойный, он это знает. Но когда родитель видит, что тот мучается, хочет семью, но не получается, тогда, конечно, он как-то начинает там то делать, то что-то говорить, пятое-десятое. Но это когда родители любят детей, а они хотят внуков. Тоже не путай момент такой, да. Когда я хочу внуков, все, хочу внуков, время пришло. Хочу внуков. Ну тогда надо сказать, давай я тебя сейчас усыновлю, говорю, вышел из детского дома. Ну, нет, хочу своих внуков. Это, нет, и бабушка, и дедушка, хочу, прям вот все, блин, да положь. Я тебя родила, и ты мне должна родить. Вот это, конечно, ненормально, ненормально. Потому что а внуки, они здесь появляются, то они появляются в любви. У детей они появляются. Вот сколько раз, вот интересный момент я видел, у кого-то есть куча внуков, а бабушки, дедушки прям вот редко приезжают, ну, Господи, говорят, еще не рожайте больше, только больше не рожайте. А знаем, у кого вообще нет детей, ты прям просишь, ну дайте, так хотим внуков, ну как так жалко, как
без этого? Да, хочется то, чего нет.
Да, правильно. Вот такая психология у нас. Вот. Поэтому Господь благословил и девство, и супружество. Но отметил, что при супружестве очень большие обязательства и заботы. А особенно отмечал мужчину, фарисеям, мужчинам. С мужчинами общался с фарисеями, сказал, что на них лежит очень большая обязанность по отношению к своим женам. Поэтому дальше мы слышим, да, апостол Петр в послании говорит, мужья, любите своих жен. Это, понимаете, это смешно смотрится. Получается, что у евреев была реальная проблема. То есть они на женщин смотрели, как на какую-то вещь. То есть вообще, то есть, если апостол так призывает, то есть это была какая-то реальная проблема в этом, серьезная была проблема. Но никто же не говорит, мать, люби своего ребенка. Понимаете? Это тоже самое, как бы логично смотрится. Но видно, там была реальная проблема, что на женщин совсем по-другому смотрели. То есть они как какое-то дополнение было к интерьеру.
Ну как Ева, наверное, пошла уже, наверное. Как
ну
ребро.
Да. Ну у Адама и Евы были отношения, друг друга любили, это первые люди, там у них были свои моменты. Там все-таки надо сказать, что и Адам, он любил жену свою, и даже послушался ее, и плод съел, потом на нее свалил, как бы не стало. На нее свалился, да. Да, настоящий. Зато потом заботился, трудился, они каялись. Потом у них скорби по детям были, потому что Каин убил Авеля, один брат младшего брат. В общем, они, конечно, столько скорбей видели. Потом они еще прожили, да, мадам, до 930 лет прожил. Я думаю, ел где-то столько же. Они там своих праправнуков сколько видели. Скорбей сколько видели. И когда они еще умерли, вот что еще обидно-то было, они когда умерли, они еще отправились в этот, как у него, на место. Тогда еще луна Авраамова не существовало. Потому что Авраам-то сколько еще лет, еще не родился даже. А уже тогда в Аврае войти все равно было нельзя. Все равно даже после смерти, жили долго, да, а после смерти в рай не могли войти. Сейчас-то человек после смерти может сразу войти, а тогда не могли. Их отводили, специальное место было. То есть бац.
А сейчас прямо после смерти в рай попадают?
Ангел ведет, да.
Так я так поняла, что все ждут суда страшного, что
страшный суд. Только святые могут сразу попасть в рай.
Ой, ну все, я же понял вас, конечно. Этот юридизм и такие все. Только святые, знаете, только олигарх может купить машину. Мы только в ипотеку.
Нет, но я говорю.
Правда, ну реально смотрится именно так.
Идут туда. Даже вот этот какой-то там ногой-то, который стоит привязанный к столбу-то,
он тоже. Неприкаянный.
Неприкаянный, это который. Он тоже стоит, ждет страшного суда.
А он же... Все люди умерли, мне их там отправили, как это, в МФЦ.
А там распределяют, да?
Нет, мои дорогие, не так.
Как не так?
А что же ты так нам объясняешь?
А что же тогда?
Кто вам так объясняет?
Ну, везде так
объясняется. Там фрески.
Там картина, наверное, просто к ней всегда подводит, к этой картине смотреть.
А в чем тогда смысл и? Страшного суда? Ну, как бы, если все уже... Все
чтобы не грешили мы, наверное.
И живые ожидают.
То, кто будет на страшном суде, да, распределяться вообще должен.
Вот, я не знаю, как там по фрескам, есть чистое догматическое учение, принято православной церкви, которое четко показывает, что человек после смерти уже приходит в рай и уже чувствует блаженство, уже находится в этом месте. То же самое, как и люди, которые идут против Бога, тоже находятся в мучении. Но не в полном мучении или в полном блаженстве. Вот. То есть уже находятся. Почему идут в рай? Потому что врата от рая открыты благодаря страданиям Господа, смерти и воскресенье. И Он открыл нам путь в Царствие Божие. Все, оно открыто. И мы идем туда, мои дорогие. И уже когда здесь причащаемся, уже даже здесь на земле, мы можем чувствовать Царствие Божие, которое внутри вас есть. Евангелие от Луки. Не знаю, что там по фрескам подговорить. Теперь ждем страшный суд. Для чего? Да потому что страшный суд заключается в том, что одно состояние, когда вы в душе, а другое состояние, когда вы экзамен сдаете в конце.
Подождите.
Вот вы сейчас практически учитесь, находитесь как бы в Царстве Божьем, а в конце вам еще экзамен сдавать. И это страшно. Когда же вы не знаете, то же самое и тут. Когда вы воскреснете, вы соединитесь своим телом. А там вот только душа, которая оберегает. И вас, хотя здесь учитесь, оберегает. А когда экзамен, уже вы самостоятельно показываете свои знания. То же самое и здесь. Человек соединяется с телом, уже все. Он и тут, конечно, вступает страшный суд. И вот тут-то приходит полное соединение с телом.
Вы вообще сейчас для меня Америку открыли.
Да.
Ну так оно и есть, конечно. Кали. Конечно. И все. И в результате, конечно, да, наступает момент страшно, и тогда страшно становится. А вдруг, а что? Как бы уже выучил, сдал, а вдруг, а что? Вот в чем суть-то. Да все структуры, которые показывает здесь Господь, это отражает там. Только по-разному, конечно. Но общее отражение нам дает. Нет, вас отправить нас мучиться. То есть Господь зря приходил. Все до страшного суда, всех в какое-то село, как в советское время, сбоят там в одну кучу, значит, там, и все будут
мучиться-то.
Как считай, один, два, и там. Иди в труд, такой камень там тащил, это распускал, и вот мы тоже сейчас занимаемся. Ну это же это бессмысленно. То есть мы здесь живем жизнь. Мучаемся, крест свой несем, страдания, болезни разные переносим, чтобы потом туда перейти и опять мучиться. То есть зачем туда Христос?
Ждать,
ожидать.
Ну хорошо. Бог мне нравится ждать. Ну хорошо. Вот приходите в больницу и ждете очереди своей. Там огромное, особенно когда приходит, нет, никаких. Ой, слава Богу, радость, полные штаны. А когда приходите и очередь, и сидите. Я сегодня к зубному пришел, сижу, смотрю, а он там так заработал. Я думаю, ну мне не болит зуб, хотя надо пломбу поменять, я думаю, у меня сейчас курсы. Нет, все, я не могу уже ждать. Я пришел, говорю, перепишите, запишите меня уже на завтра. Я очень себя комфортно чувствую. Я в раю, все время смотря на часы, сам там это просто классно.
Нет, ну,
особенно когда человек, в закрытом помещении, это еще лучше.
Умер, попал в рай там.
Не попал он в рай. Ну, как,
а куда
ну,
он попал?
Вы как вы все не можете понять? Учение наше вы должны знать. Ну, и вот только зная учение, вы будете понимать. Существует два мира. Есть мир видимый, есть мир невидимый. Невидимый мир. Вот я его трогаю. Видимый?
Видимый.
Вот. Есть мир невидимый. Вы, например, вот я, например, на вас обиделся. Почему? Вот обиделся на вас. Моя плоть и мое тело, они как-то не реагируют. А душа на обиду реагирует. Или я, например, вот наелся уже, да, сытый, а я еще ем. Ну, страсть, вот чревоугодие, например, души. А я все равно ем, хотя тело говорит, ну куда тебя уже пучит всего там? А ты набираешь. То есть я вижу, что вот моя душа, которую я не вижу, я ее не вижу, но она соединена со мной, как миром невидимым. Дальше идет темно, страшно. Почему мне страшно? Почему я чувствую страх? Почему? Почему? Потому что я вижу, ну, средств не видим мир. То есть есть два мира. Есть мир видимый, есть невидимый. Поэтому, когда я умираю, и автоматически моя душа выходит беззащитная в этот невидимый мир. Я сегодня для себя не теперь понял, почему мне во сне всегда своих видел бабушек, дедушек, отца, и постоянно было светло. Я думаю, ну как же, в видимом мире есть освещение, солнце. Но оно было создано в какой день? Четвертый. А свет когда появился? Первый. Кто ж тогда все освещал-то? Интересно, да? Так получается, что невидимый мир освещает сам Господь. И причем всегда ярким светом таким. Понимаете? Поэтому, когда человек умирает уже, ну как бы ходит, ему уже не нужно будет как бы смену, как сейчас. А почему смену нам здесь Господь дает? Потому что там есть свет, куда мы умираем, доверить Господь. Но есть же темное место, когда лукавы хотят и уводят куда-то, уводят. Момент важный.
Не единый этот.
Подождите, подождите, в чем суть? Здесь вы должны понять и разобраться в важной тематике. Разобраться с невидимым миром. То есть, когда вы умираете, вы еще никуда не попадаете в какое-то место. Вы просто перешли в невидимый мир. Умерли, да? И вы поступили туда. И перед вами невидимый мир. То есть, вы можете видеть видимый, этот мир видеть, например, меня видеть, там кого-то видеть, но уже никак не действовать сюда. Он для вас закрыт. Но у вас все, например, в другом цвете, например. Ну, я не могу, потому что не знаю, потому что не был там, но вот, ну, приблизительно. Но, что нам из святых отцов известно, что подступает ангел-хранитель. Сам Господь Иисус Христос сказал, что не обижайте никого из детей, из малых сил, потому что ангелы их всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Понимаете, так это очень четко так подчеркивается. То есть ангел-хранитель есть, то есть он есть. И он нас встречает. Но есть и кто? Духи. Их же всегда много, они тоже есть. И они тоже подступают. И в итоге хотят схватить. А ангел хочет взять нас за руку. Ну и, конечно, если человек служил Господу, хотел быть с Господом и хочет идти как Господу, то он, конечно, идет за ангелом, бежит от дьявола, и ангел его берет. И куда-то ведет. Вот начинается тематика. Он его ведет. И тогда мне спросили, откуда там мытарство? Вот на том курсе начали. Мне говорят, мытарство. А я говорю, он ведет, а дьявол атакует, чтобы душу схватить, то есть не отпускает, пытается вести, то есть атакует ее. Потому что мне женщина, там, девушка задавала вопрос, а зачем псалтырь надо читать и так далее? Конечно, надо за умершего молиться, чтобы Господь, по милости своей, не дал вот этим лукавым дьяволу атаку на душу, чтобы ангел спокойно провел. А почему это искушение? Да потому что нам, представьте, какие картинки могут показывать или еще что-то. Я же не знаю, какие состояния. Это нам закрыто. Но это называется как мытарство. И по этой причине очень страшно. Но если вдруг за нас молится, за нас ходат, за нас просят, милость Божия просится о нас, и Господь нас милует, и мы приходим, и нас ангел отводит в место нашего упокоения, так и называется место рая, Царствие Божие. Понимаете? И там мы уже пребываем и ждем время своего, ну как бы
все пребывают, и грешники, и безгрешники.
Грешники уходят в свое место, там лукавый хватает и ведет тоже. Свое.
Получается, уже все распределились в рай и...
Ну, не совсем. Все зависит от того, кого сколько...
Нет, человек распределяется здесь на земле, куда он хочет идти. То есть, например,
ну, а
человек страшно, говорит...
Ну, страшного суда тогда в чем? Например, вот в рай попал...
Страшно, объясню. Ну, объясните, как страшно.
Ну, его... да пусть здесь да не страшно. Вот этот финальный суд. Назовем его финальный суд. Его суть тогда в чем? Души соединились с телами, но как бы уже все равно все, душа распределена. И что?
Ну, во-первых, страшный суд наступает, когда тело соединится с душой. Когда только на воскресенье, когда наступит конец света. Понимаете? И когда соединиться с телом, будет совсем внутреннее другое ощущение души. Потому что, когда придет Христос, и обнаружится это. Почему называется страшный суд? Потому что...
Души неправедно будут уничтожены или что?
Да ничего там уничтожено не будет. Вообще Господь никого не уничтожает. Я просто объясняю, в чем суть страшного суда. Страшный суд заключается в том, что когда мы воскреснем, нам будет настолько стыдно в любом случае. Во-первых, нам будет стыдно за наши все грехи. Это раз. Даже если вас Господь к краю привел, и вы были душой спокойны, воскресли, вам будет так стыдно. Вы будете просто, это будет очень длинно. И другой момент, когда некоторые будут параллельно на все и так далее. То есть, в чем суть страшного суда, что это страшно нам самим над собой, в нашем состоянии. У нас не будет такого покоя. Мы будем себя, первых, все, кто будет со Христом, будут считать себя недостойными с Ним. Это 100%. Даже некоторые вот моменты вот будут считать себя, кто воскрес, недостойные. Потому что когда Христос придет, это будет просто ощущение. То, что кто хочет, они просто будут понимать, что... Ну, это, знаете, вот как вот есть в этой жизни, вот ты встретился с таким человеком, он святым, может быть, ну, вот есть были старцы, и порой с ним, пообщаюсь с ними, думаю, Господи, а кто ты такой вообще на сравнении с ними? Вот так чуть-чуть, вообще никто, грешник последний. А тут сам Господь придет. Это уже страшно, я честно скажу, мало приятного будет. И другой момент, когда некоторым будет все равно, они в своих там грехах и своих страстях тоже будет момент, когда идет, и мы еще все это увидим, все это будет увидеться, и все это будет открыто в масштабе каких. Конечно. Вот это страшно. И особенно еще это разделение. Ну из чего? Это, конечно,
так уже все разделилось вот после смерти. Грешники ушли к грешникам.
Сейчас разделилось, потому что мы сейчас почили. А когда воскреснем, все будем вместе. И нас будут разделять.
Опять?
Да.
Второе разделение?
Да.
Окончательно?
Да.
Ну, то есть, сейчас, когда человек умирает, за него же родные могут его вымыть.
Ну, сейчас правильно? Есть два этапа. Есть жизни этап,
нет,
и
нет.
Есть смерти этап. И там определенный момент. А есть, когда мы воскреснем. Вот это самое страшное.
Да. Ну, сейчас...
То есть, не страшно умереть, страшнее воскреснуть. Ну, как пришли уже даже до этого. Исходя из этого, то есть на самом деле, вполне возможно, мы когда умираем, нас проводит ангел, и мы, может, мы как сказать, может, ну просто это, конечно, уже мои такие уже понятия, что мы, может быть, не видим Христа, может быть, не встречаем Его, можем видеть отблеск, свет и так далее. А когда Господь придет, мы Его увидим. Вот еще в чем страшно будет.
Пугайте нас Господа.
Потому
мы
что, да.
Сами себя испугаем.
Потому что мы, обнажаться все у нас, причем, говорится, обнажаться все грехи, все раскроется. Поэтому многие восплачут, племена разрыдаются. Все раскроется. У меня, это пример очень простой, у меня моя сестра пришла к батюшке, очень сердце, говорю, он такой еще сильный, и так разрыдалась, она себя остановить не могла. А он святой, он просто прижился, он уже отошел к Господу, ну, как бы святой жизни человек. И она слова сказать не могла, она только рыдала. И потом, когда закончила, я благословила, отошла, она не сказала ни одного слова. Вот так. Поэтому в этом есть доля истины. Страшно, скажу вам.
Отключились.
Страшно стало.
Вот там интересно вместе.
Да, ну сейчас отпусти, сейчас пустишь. А завтра тогда я поспрашиваю. Вот, понятно теперь немножко вам.
Да, потому что было вообще другое представление.
Ну, вы же скажите, как было у вас представление?
Ну, вы что умирают и ждут, сейчас, и ждут все страшного суда, да. Все души где-то между мирами.
Просто картинка страшная, вот это страшного суда, там вот эта гиена, змеи, это там, это пожиратели, это пламя.
Да. У вас еще круче, между мирами, это мне вообще нравится. У меня мир, это как бы планета есть одна, да, вот представление Солнца, там или Венера, или Марс, я между ними.
Нет, мир это что-то не...
А вот это еще аморфное что-то.
Ну, неощутимое.
Да, вот,
да, нет.
Между материальным.
Вот так и люди и думают. На самом деле, самые вещи, они самые истинные ответы, они самые простые. Они там наверху лежат. Но мы все ищем глубь какую-то, прям хотим.
Нет,
что-то
мы
такое.
Не ищем глубь, мы пытаемся понять и объяснить для себя.
Позвонить людей.
Какое раздел богословия изучает страшный суд?
То есть догматическое богословие.
То есть это катехизис?
Да, катехизис и догматическое.
Значит, вот еще подавателя катехизы. Зададим ему такой коварный вопрос. Что же такое страшный суд?
Ну, вам хочется лишь ответить.
Остались какие-то сомнения в душе.
Какие сомнения?
Вот сомнения.
Идти или не идти туда, да, на страшный суд?
А какой не спросит, вы все явитесь автоматически. Нет, все сразу. Нет, я его, а в чем, какие сомнения?
Сомнения в том, когда начнется разделение.
Сразу.
На хороших и плохих.
Ангел разделит, апокалипсис об этом говорит, сразу про это разделение.
А что, вот конечный итог вот этого страшного суда, мы все возродимся, воплотимся с телом, воскресимся, обожимся. Воскрешение приводит человека к тому, что мы приблизимся к Богу.
Дай Бог, дай Бог. Это уже как раз... В этом как раз и сомнения, да или нет. Во-первых, это да, а Боже, это не
обратно.
А потом или на сковородку, или...
Хорошо, мы воскреснем, а потом что, будет новый мир какой-то?
Да, здесь на земле. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежняя земля ему миновала. Это говорит Иоанн Богослов.
Будет опять рай, я.
И всей огромной толпой пойдем брать.
Да вот он, ваш рай, здесь он и будет. Ну что бы ты же, ну ты же не услышал, что ты нужно.
Как мы все здесь поместимся?
Ну, это и связано с тем, что ограничение уйдет. Понимаете, мы сейчас материально, и космос материален. А тут ограничений не будет. Почему Господь, когда воскрес, он проходил между стены без проблем. У него не было ограничений. Он был раз в Иерусалим, потом в Галилее быстро оказался. Вы немножко понимаете, не будет ограничений. Сейчас везде ограничения. Квадратных метров не будет. Четко, вы можете немножко понять. Не будет этого ограничения. Да вот смотрите, так вам уже Господь подсказал через эти телефоны. Господи, один там в Японии, другой сразу связываются очень быстро. Уже это показывает. Через интернет эти связи. То есть пространство, даже здесь уже нам показывает. Вон они находятся и слышат все это. Уже ограничения. Я удивляюсь. И вы сразу по поводу, да, людей. Где же мы все уместимся? Ну, понятное дело, мы сейчас, представьте, мы не будем...
Понятное дело, вообще непонятно.
Не будет притяжения.
Ой, вообще, я... ну это же настолько, как вы не понимаете. Ну, во-первых, вы не будете стареть, вы не будете болеть. Значит, вы не будете нуждаться в еде и размножении, вы не будете нуждаться.
И души прекратят создаваться.
Но зачем? Они уже все прошло, все, и только совершился, все, да, конечно.
Блин, восьмой день настанет.
Вы все размножение. Сейчас, говорится, размножайтесь, пока есть возможность. А потом уже все, настанет полнота. Поэтому святые отцы говорят о полноте, наберется полнота. Конечно, а смысл? Все, полнота собралась. Такое размножение. Дальше уже все, то есть все, мы живем в полноте и находимся здесь, где Господь нам определил. Говорит Господь, не бойтесь, отца моего обители много. Под обителем всегда подразумевалось место, которое будет дано. И мы будем трудиться, будем жить, находиться в радости и в счастье со своими родными и близкими. А радость что нам доставит, когда мы находимся с ними рядом, когда мы живем. Понимаете, когда вы пристрастились, не проект к материальным вещам, каким-то вот земным клубам каким-нибудь, где там все кричат, прыгают, это совсем другое состояние. Рай – это место покоя, место гармонии, место деятельности. Вот Адам и Ева жили в раю. Что, они только сидели там и слушали Господа только вот так? Они возделывали рай. Они общались с животными, они общались друг с другом. И они были в полноте радости и счастья. У них это все было. Понимаете? И нам уже Господь через даже Адама и Еву уже показывает некое отражение. Понимаете? Просто мы немножко, мы у нас немножко, у нас, конечно, такие понятия, мы сейчас, а я вам слышу, у нас такие понятия, потому что нас согнали в эти 10-этажки, 8-этажки, 5-этажки, хрущевки в это загнали, в эти маленькие углы, там комнатки, там 45-50 квадратных метров, 30, там не знаю. Дали эти заводы, работы. Раньше люди же на природе жили. Леса, озера, прекрасно. У них все это было, они это видели. Мы сейчас уже пойти. И мы только сидим в компьютере и там что-то смотрим. И если, дай бог, радуемся, чтобы куда-то слетать, чтобы что-то посмотреть, порадоваться, в рай слетать, а потом опять вернуться в свое болото. А люди раньше всю жизнь жили вот на этой и радовались, и счастливы были. И такое было наполнено. Конечно, у нас сейчас нет таких представлений. И поэтому у нас как будто сейчас нас всех загонят в храм какой-нибудь, и будем там все стоять только молиться. Ну ты что, устал молиться? Да, устал, я уже молиться. Я уже так устал молиться. А ему Господь говорит, ну отдохните. Ну ладно, пойду. Вот и в раю человек живет. И так может мучиться. Я не знаю, как говорится. Единственное, что в Священном Писании указан один момент, который Господь, как бы все-таки люблю Писание Священное, на все вопросы отвечает. Он им сказал, что есть и некоторые из вас, которые не умрут, но уже увидят Царствие Божие. Помните, это преображение. Когда Господь так преобразился перед ними, что Петр так сказал, давай здесь сотворим прикущи, говорит, и останемся здесь. И ничего мне больше не надо, понимаете? Вот и все. Потому что ему открылся Господь. Не Иисус Христос в человеческой природе, а именно Бог ему открылся. И такая любовь, что он сказал, я больше не хочу никуда. Построим здесь дома и останемся. Вы понимаете, никто из нас этого не испытывал. Если бы испытал бы, хотел бы туда бы еще раз вернуться бы. Почему некоторые, когда поехали в паломничество, я сравниваю, да, с этими местами, где так было хорошо, и все хочется еще раз туда вернуться. А некоторые вообще хотят там даже остаться и жить. И помните историю в Сербии Посаде, да, у преподобных оставались, и посад организовался город, и селились, и жили там. Ну как вы не можете понять, вам все открыто, как мы жить будем. Нет, все фантазируем, все придумываем. Потому что уровень духовной образованности ноль. Из-за этих многоэтажек, из-за этих заводов, из-за этой работы, из-за разрушения института семьи. Из этих телефонов и компьютеров. Мы смотрим очень узко, очень узко. А мир, он же многогранен, настолько красив. Он настолько наполнен. Только надо радоваться жизнью и счастье получать. И все. А мы сидим у себя в комнате, смотрим в этот телевизор, в этот компьютер, не знаю, там, и все, и все. А поэтому многие люди, вот счастливые, кто не обременен там семьей, монашеством, может ездить по святым местам, может побыть в каких-то, увидеть что-то, сделать что-то доброе, прийти в больницу помочь, не знаю, там, какой-нибудь старушке помочь. Столько добрых дел можно сделать. Просто. Ты даже сам не обременен ничем. Тебе надо деньги там зарабатывать, надо там крутиться, когда дети болеют. Делай добро, живи счастливо. А еще если у тебя нет еще вот этой, знаете, немощи плоти, почему люди женятся, вообще считай счастливейший человек, радоваться должен, а он тебя ругает почему-то. Может радоваться полностью жизнью и счастье иметь. Потому что самый счастливый человек, когда отдает. Господь же постоянно отдает, и поэтому он все больше и больше счастлив внутренне. И люди, которые отдают, они все время счастливее. Вы не... Вот мы некоторые все переживаем, что у нас там нет, там, может, семьи, там, детей, какой-то радости. Ну, бреда вот этого мелкого. Это мелочи. Это мелочи по сравнению, когда вы просто дарите любовь другим. И тогда вас Господь так будет награждать, что вы будете самым богатым человеком на земле. И когда вам скажут эти деньги, говорят, забери их себе обратно. Я сам счастливый, я самый богатый, потому что у меня есть Христос. Мне не нужно вообще ничего. Вот. И поэтому, я когда помню, был один, не то, что переживал, но когда ты вот так идешь, занимаясь своими студентами же, радостей было очень много. Я честно скажу, я, конечно, всю жизнь хотел иметь семью, я женился, у меня дети, да, это правда. Ну и мне кажется, если бы у меня вот нормально, вот все, грубо говоря, с природой, спокойствие, когда мне говорят, ты, наверное, точно был бы монахом и жил бы просто как счастье. Но тогда это уже рай. Понимаете, а должен крест. Человек должен нести крест. Поэтому монахи одни, у них тяжелая природа, Они сами себя бьют, сами себя мучают, грубо говоря, критикуют себя, доводят себя до кондиции. А люди, которые более проще, они обзаводятся семьями, и у них крест там, жена, дети, заботы, и они тоже кладут на все это заботы и тоже переживают. Вот. А для чего надо Господь дать, чтобы потом счастливыми быть где? В раю с Ним. Помолимся. Достойны есть Бога истину, блажен дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.